На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 22 января. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Омарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Новый подход к проблеме наркотиков пытается выработать грузинское правительство.
Мы все согласны с тем, что задача наркополитики с одной стороны уменьшить вред наркотиков, а с другой – осуществление максимально эффективной политики против незаконного оборота и распространения наркотиков.
Игнорирование правил безопасности и систематические несчастные случаи.
Фактически месяца не проходит, чтобы кто-то не пострадал.
Занесенный в политику дело турецкого учителя Эмре Чабука.
Этот человек действительно стоит перед опасностью нечеловеческого обращения. Он жертва политического правосудия, и он никогда никаких преступлений не совершал.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии Кэти Бочуришвили.
Турецкая армия заняла несколько деревень на территории Сирии. Рекс Тиллерсон посетил новое посольство в Лондоне. Вице-президент США Майк Пенс встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Турецкие войска на третий день военной операции заняли несколько селений на северо-западе Сирии. Анкара добивается вытеснения курдских отрядов с занимаемых ими позиций, сообщает турецкая пресса. Сегодня при содействии сирийских повстанческих отрядов, воюющих на стороне Турции, был установлен контроль над несколькими территориями в регионе Африн. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил.
Вы должны это понимать. Турция и ее народ непобедимы. Вы не напугаете нас словами. За нами стоят США, и мы получаем от них оружие. Мы будем бороться с курдами до тех пор, пока ни одного из них не останется в нашей стране.
Эрдоган добавил, что не намерен ослаблять наступательные действия в свете переговоров с Россией. По его словам, с российскими друзьями имеется соглашение. Турция считает курдскую милицию союзником Курдской рабочей партии, которая в течение 30 лет борется против турецкого правительства, добиваясь автономии. Курдская милиция отрицает какие-либо прямые связи с КРП, воюя в коалиции под командованием США против джихадистов Исламского государства. Государственный секретарь Рекс Тиллерсон стал первым высокопоставленным официальным лицом США, побывавшим в новом американском посольстве в Лондоне. Это здание, которое президент Дональд Трамп высмеял за его стоимость и местоположение. В начале своей недельной поездки в Европу Тиллерсон отправился в посольство, чтобы поприветствовать посла США в Великобритании. Запланированная встреча с сотрудниками посольства была отменена из-за приостановки работы правительства США ввиду непринятия государственного бюджета. Ранее в этом месяце Трамп отменил свои планы посетить посольство в Лондоне в феврале, потому что оно стоило слишком дорого и расположено в менее привлекательном месте, чем прежнее здание посольства. Возможный визит Трампа стал источником противоречий в Британии, где некоторые политики заявили, что его не ждут и приезжать он не должен. Вице-президент США Майк Пенс сегодня встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сказав ему, что для него большая честь побывать в столице Иерусалиме. Нетаньяху поблагодарил Пенса за историческое признание президентом США Дональда Трампом Иерусалима как столицы Израиля и заявил, что Американо-Израильский альянс никогда не был сильнее, чем сейчас. Вице-президент США намерен сегодня обратиться к парламенту Израиля. Его визит в Иерусалим является частью регионального тура, который включал остановки в Египте и Иордании. Пенс не встретился с палестинскими должностными лицами во время своей поездки, которая откладывалась после того, как Трамп объявил о своем решении признать Иерусалим столицей Израиля. Этот шаг привел в ярость палестинцев, которые считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства. Израиль присоединил Восточный Иерусалим и объявил весь город своей столицей, шаг, который международное сообщество никогда не признавало.
«Эхо Кавказа». Новости.
Британия будет бороться за то, чтобы соответствовать военным возможностям России на поле боя. Об этом говорится в распространенной сегодня речи начальника Генерального штаба сухопутных войск Великобритании Ника Картера. В обращении к Королевскому объединенному институту глава Генерального штаба Ник Картер заявил, что Россия создает все более агрессивные экспедиционные силы, демонстрируя в то же время использование более совершенных ракет дальнего радиуса действия в Сирии. Выступление, которое было одобрено министром обороны Кевином Уильямсоном, содержит предупреждение, что Великобритания рискует еще больше отстать от потенциальных противников, если не увеличит военные расходы. По словам военных чиновников, сейчас время, чтобы устранить эти угрозы. И, цитата, «мы не можем позволить себе сидеть сложа руки», конец цитаты. Настороженность в Европе вызвали широкомасштабные маневры в сентябре 2017 года, на которых вооруженные силы России отрабатывали операции в Северной Европе. В конце прошлого года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию и Владимира Путина в кибершпионаже и попытках посеять смуту в демократических государствах. В американском городе Сиэтл сегодня открылся первый супермаркет интернет-компании Amazon, в котором нет привычных сумма за покупки автоматически списывается с пользовательского счета покупателя. Для посещения магазина под названием Amazon Go необходимо скачать специальное мобильное приложение. Перед входом в магазин и по завершению покупок телефон нужно просканировать на специализированном турникете.
Спасибо. Новости представила Кетти Бачаришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Министерство юстиции и МВД при поддержке других профильных ведомств объединяют силы, чтобы помочь выработать новую наркополитику. Тея Цулукиани и Георгий Гахария встретились сегодня, чтобы обсудить шаги, которые помогут либерализации законодательства в этой области и в то же время не остановят борьбу с наркотиками. Владимир Унанянц с подробностями.
Гуманный подход в отношении наркозависимых не должен одновременно поощрять людей принимать наркотические препараты. Либерализация наркополитики стала темой встречи Межведомственного совета МВД и Министерства юстиции. По мнению руководителей ведомств, решение Конституционного суда, который фактически декриминализовал употребление марихуаны, создало новую реальность, и теперь эта сфера нуждается в законодательном регулировании. Открывшая встречу министра юстиции Тея Цулукиани считает, что в процесс должны быть вовлечены все профильные ведомства и институты, чтобы совместными усилиями разработать полноценную и сбалансированную наркополитику, которая будет отвечать интересам страны и общества.
Мы все согласны с тем, что задача наркополитики с одной стороны уменьшить вред наркотиков, а с другой – осуществление максимально эффективной политики против незаконного оборота и распространения наркотиков. Мы не должны забывать, что для изменений необходимо создать соответствующие предпосылки.
Рождественское послание патриарха Ильи II часть общественности восприняла как зеленый свет либерализации наркополитики, но затем патриархия призвала приостановить обсуждение законопроекта, так как, по мнению церковных деятелей, власти не готовы к тем последствиям, которые может привести декриминализация наркотиков. И власти, видимо, вняли призыву. Тем, кто надеялся, что государство пойдет на полную отмену уголовной ответственности в вопросе наркотиков, радоваться рано. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария считает, поскольку наркоторговля несет в себе большие риски, жесткие подходы должны не только сохраниться, но и в некоторых случаях еще больше усилиться.
Мы хорошо понимаем, что гуманная комплексная наркополитика – единственный выход. Но вместе с тем, бесспорно, должен быть соблюден баланс между гуманностью и поощрением приема наркотиков. Основные задачи наркополитики – недопущение возникновения новых потребителей и реабилитация старых.
Заинтересовались обсуждением новой стратегии в правящей партии, в частности, председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции – Софию Келадзе, надеется, что новая наркополитика станет компромиссом между государством, обществом и церковью.
Работа продолжается уже долгое время, но это настолько сложный вопрос, что пока не удается прийти к консенсусу. Но я очень надеюсь, что результатом нашей работы станет принятие такой наркополитики, которая будет приемлема как для различных групп нашего общества, так и для церкви и патриарха.
Межведомственному совету отведен двухнедельный срок для того, чтобы отобразить согласованные позиции, а Министерством здравоохранения, образования и исполнения наказаний представить анализ положения по их сферам. Следующее заседание совета пройдет через 4 недели. Присутствовавший на сегодняшнем заседании заместитель народного защитника Грузии Экос Хеладзе советует профильным ведомствам больше внимания уделить помощи наркозависимым, а не борьбе с ними.
Наркополитика должна быть гуманной и ориентированной на индивидуальный подход к защите прав человека. Поэтому законопроект не должен подразумевать тюремное заключение для потребителей наркотиков. Как показывает практика народного защитника, существующее законодательство не ориентировано на защиту и помощь наркозависимым людям.
30 ноября прошлого года Конституционный суд Грузии удовлетворил иск оппозиционной партии Гирчи и упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны. Отныне употребление марихуаны не предполагает тюремного заключения. За употребление всех остальных наркотиков, в том числе и так называемых легких или клубных, предусматривается наказание от 7 до 14 лет лишения свободы или даже пожизненный срок. В свою очередь, сторонники дальнейшей реформы во главе с активистами движения «Белый шум» требуют декриминализовать употребление всех так называемых легких наркотиков. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса с жителями Тбилиси» общался наш тбилисский корреспондент Серго Брыгвадзе.
Тханьязри, стоит ли менять наркополитику в стране и как это надо делать?
Сакар Тройлощи.
Я считаю, что их не должны сажать. Мы должны думать только об их реабилитации. Они ведь болеют. Им и так тяжело. Однако, конечно, потакать им тоже неправильно. Возможно, все может закончиться плохо. Но это не оправдывает тех, кто лишает этих людей свободы действий. Об этом должны задуматься эксперты. Нам необходима такая наркополитика, которая не навредит наркопотребителям, нашим детям, которая побудит людей думать о здоровом образе жизни. Это мое субъективное мнение.
А вы поддерживаете декриминализацию легких наркотиков?
Нет, я считаю, что у всего есть свой предел. Мы не такой развитый народ, который сможет сдержаться от деградации в таком случае. Мы можем во многом подражать Европе, но на наших детей это может повлиять очень негативно. Многие легкие наркотики вызывают чувство тревоги, судороги, бесплодия. Все сегодня аплодируют решению декриминализовать марихуану, однако это не так уж и хорошо. У меня самой сын, и я постоянно боялась, что он начнет употреблять наркотики. Однако у него свое мнение на этот счет, и я рада этому.
Те шаги, которые были предприняты в последнее время в направлении наркополитики, я считаю очень правильными. Я считаю, что люди не должны сажать в тюрьмы за потребление наркотиков. Более того, я поддерживаю декриминализацию и легких, и тяжелых наркотиков. Я не говорю о легализации, хотя я за то, чтобы большинство легких наркотиков были легализованы. Можно подумать и о легализации тяжелых наркотиков, однако у меня пока нет сформированного мнения по этому поводу.
Во-первых, должны перестать сажать людей в тюрьму за потребление наркотиков. Потребление не должно считаться нарушением. Вот распространение должно караться законом. Я знаю, что сейчас говорят о том, чтобы не преследовать людей, которые потребляют наркотики, и не преследовать их за хранение. Однако во втором случае получается, что человеку даже не дадут замечания. Это неправильно. Люди будут убивать себя, а на это не будут обращать внимания ни окружающие, ни государство. Наркозависимым необходимо помогать. Продажу наркотиков нужно запретить. Наркотики должны выписывать врачи в медицинских учреждениях. Однако сейчас об этом пока никто не говорит. Это ведь связано с большой политикой.
Необходимо создать систему, которая будет помогать наркопотребителям. Вообще, я считаю, что алкоголь более опасен, чем наркотики. Но, конечно, я не сторонник того, чтобы наркотики продавались свободно или люди могли бы их хранить в большом количестве.
Дети часто следуют примеру взрослых, и это было бы неправильно. Ведь ребенок, выросший в семье, в которой хранят и используют наркотики, будет подражать родителям и на улице. А в остальном, употреблять или нет, это решение и проблема каждого человека в отдельности.
Зависит от наркотика и от возраста потребителя. Политика должна быть разной в отношении разных категорий людей. А вообще, я считаю, что у нас очень жесткое законодательство. Вы видели хоть одного наркомана, который бы после тюрьмы перестал бы употреблять наркотики? Это мы, часть общества, которая наблюдала за этим, пытаемся таким образом себя успокоить, что мы постарались исправить человека. Однако это неправильно. Я считаю, что тех, кто хранит небольшие дозы для личного потребления, не должны наказывать. Естественно, я не говорю о распространении торговли наркотиками.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня утром трое рабочих пострадали в Харагаульском районе, где ведется строительство железной дороги. Этому предшествовала забастовка трудоустроенных на объекте. Они говорят, что из-за игнорирования администрации правил безопасности там систематически происходят несчастные случаи, а зарплату не выплачивают в полном размере. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Плановый взрыв тоннеля был осуществлен в нескольких метрах от трех рабочих, которые проводили сварочные работы. Их, как говорят очевидцы, просто не предупредили о том, что был отдан соответствующий приказ. В итоге у 61-летнего мужчины, чье состояние наиболее тяжелое, повреждения в области головы, а у его 58-летнего и 41-летнего коллег переломы и травмы позвоночника. Это далеко не первый случай, говорит Георгий Кикнадзе, который также работал на объекте, а с некоторых пор был назначен переговорщиком между рабочими и администрацией нанимателя, компании 23-е бюро китайской железной дороги.
Фактически месяца не проходит, чтобы кто-то не пострадал. Недавно один из рабочих, Томас Талахадзе, получил травмы, в результате которых он больше не может работать. На прошлой неделе была у нас очередная забастовка. В первую очередь мы требовали, чтобы на объекте была обеспечена безопасность. Они способны на все. Не додают зарплату, сокращают количество отпускных и больничных дней.
Забастовка продлилась 4 дня. После того, как рабочим выплатили задолженности, они возобновили работы, говорит Георгий Кикнадзе. По его словам, размер средней заработной платы на объекте составляет около 500 лари. Ситуации на месте на прошлой неделе ознакомились представители Департамента политики труда и трудоустройства при Минздраве, говорит его глава Эльза Джгиреная. В ходе инспекции был обнаружен ряд существенных нарушений, которые представляют реальную угрозу жизни рабочих.
Это, к примеру, эксплуатация кустарных инструментов и приспособлений. Также в нашем заключении речь идет о необходимых защитных средствах. Были выданы соответствующие рекомендации, однако пока наши рекомендации не носят обязательный характер. После принятия закона, работа над которым возобновится в феврале, наниматели обяжут выполнять рекомендации. В противном случае им придется заплатить штраф.
Говорит Джгиреная. Упомянутая законодательная инициатива, которую власти анонсировали как масштабную реформу, по мнению специалистов, крайне далека от идеальной. В принципе, о том, что европейских стандартов в грузинской реальности не будет, говорят и представители законодательного органа. Виталий Георгадзе, глава профсоюза железнодорожников, полагает, что отчасти в том, что происходит, виновато и общество, которое достаточно прохладно относится к данной теме.
Из-за множества несчастных случаев, которые происходили на этом объекте, мы судимся с нанимателем. Было несколько забастовок, проводились инспекции Минздравом. Было выдано множество рекомендаций в адрес компании, которая обязалась исправить нарушения. Но эта компания просто не умеет по-другому работать. И это касается не только нее, а в целом ситуации в этой сфере. Это происходит по всей стране. Фактически, мы все, вся страна, свидетели того, как люди гибнут за копейки, которые им платит наниматель.
В грузинской железной дороге комментировать произошедшее не считают необходимым. В ее пресс-службе лишь пояснили, что ответственность за строительство и соблюдение норм безопасности на объекте полностью лежит на компании 23-е бюро китайской железной дороги, контракторе грузинской железной дороги. С представителями же самой компании «Эхо Кавказа» связаться не удалось. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
О свободе слова, патриотизме и НДС в самопровозглашенной Республике Абхазия в материале нашего постоянного сухумского автора Изиты Чания.
Есть у меня ощущение, что со временем слова начинают терять свой первоначальный смысл. Вот живешь себе и понимаешь, что значение того или иного слова сильно видоизменилось. Что-то с ним произошло, пока ты работал, отдыхал или готовил еду. Есть слова, которые просто съежились, а есть те, что меняют смысл ровно на обратный. Просто на глазах за несколько лет видоизменилось понятие «свобода слова», которое ранее служило нам путеводной звездой, знаменем, под которое без обсуждений и раздумий становились все журналисты мира. За последние десятилетия этот стяг настолько высвел, что теперь непонятно, что он символизирует. Если мы все добивались свободы слова, чтобы месяцами рассказывать о личной жизни Джигарханяна, который разводится со своей второй женой, или исследовать глубину домогательств ко всем женщинам мира тех или иных политиков, то должна вам сказать, что это совсем не то, что я себе представляла. И, конечно, никто из нас и представить себе не мог, что мнение журналистов листа должно устроить все группы в обществе. Я уже не говорю о прижившейся в соцсетях традиции анонимности. На мой взгляд, к свободе слова все это имеет весьма опосредованное отношение. Еще хуже дела обстоят и с другим словом – патриотизм. Совсем недавно у этого слова был совершенно однозначный смысл – преданность и любовь к родине, к своему народу и готовность к жертвам и подвигам во имя ее интересов. То есть и родину защитить, и на выборы сходить, налоги заплатить, и в армии отслужить. Но что в основе? Ненависть или любовь? И какая цель важнее, процветание страны или собственное благополучие? Вопросы не праздные, потому как, разобравшись с ними, мы сможем понять особенности абхазского патриотизма и чем он нам грозит – разрушением или созиданием. Так вот, если с первой частью «родину защитить и на выборы сходить» мы худо или бедно справились и справляемся, то вторая, похоже, не прошла испытания миром. Почему худо-бедно? Да потому что спустя четверть века после войны и создания собственного государства пора спросить у современного общества о том, что питает наш патриотизм. Боюсь показаться циничной, но есть ощущение, что в общественном сознании нынешнего поколения граждан Абхазии грузино-абхазская война, основанная на истинном чувстве и любви к Отечеству, превратилась из священного долга защитника Родины от агрессора в тривиальную ненависть к грузинам и Грузии. Думаю, что защитники Абхазии сильно удивились бы новому прочтению их искренних побуждений. Особенно обидно за людей, которые погибли за Родину, не предполагая, как трансформируется это понятие через пару десятилетий после их подвига. Не претендуя на истину в последней инстанции, хочу сказать, что такие выводы у меня напрашиваются, когда я просматриваю в соцсети грузино-абхазские диалоги. Ничего, кроме ненависти, я в них не вижу. Что касается еще одного гражданского долга выборов, здесь совсем просто. Мы давно уже ходим на выборы не для того, чтобы проголосовать «за». Мы в них участвуем для того, чтобы проголосовать «против». Ради этого «против» с жирным крестом по избирательному бюллетеню мы готовы на многое. К примеру, добровольно и безвозмездно тратить свое рабочее и свободное время на дискредитацию того или иного политика. И это то самое время, которое нам обычно жалко на благоустройство собственного пространства, в котором мы живем, экологию, решение бытовых и социальных проблем, благотворительность и так далее. То есть и здесь ненависть – главный движущий фактор. От изображения флага на аватарке ненависть не превращается в любовь к родине. Еще хуже обстоят дела со второй частью, характеризующей патриотизм – налоги заплатить и в армии отслужить. Далеко за примерами ходить не надо. Второй год длится скандал, связанный с введением ввозного НДС. За это время под давлением людей, называющих себя патриотами, перечень товаров, облагаемых НДС, уменьшился более чем наполовину. Однако недовольство бизнесменов, работающих под прикрытием патриотизма, только возрастает. Договорились до того, что задача предпринимателей не извлечение прибыли, а сугубо патриотические цели, направленные на построение экономически сильного государства. Цитата: «Мы тоже патриоты, мы тоже граждане, мы понимаем, что если бизнес не будет платить налоги, то государство жить не будет», говорит предприниматель, инициирующий отмену НДС. Вот ведь как удобно быть патриотом. Награди себя этим званием и зови единоверцев на подмогу. Тем более, что патриотизм просто создан для сбора масс, чтобы сделать карьеру и оправдать свою несостоятельность. Вот такие грустные изменения произошли с хорошими понятиями за последние годы. Поэтому теперь, когда речь идет о свободе слова или о патриотизме, я стараюсь уточнить у собеседника, о каком значении этих терминов мы говорим. В контексте действий фейсбуковских анонимов, подмявших под себя эти слова, политиков, использующих их для карьерного роста, или в классическом понимании, где патрис – отечество, а свобода слова – право говорить правду. Должна сказать, что меня все реже понимают. Может, потому что разрушать проще, чем созидать? Специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачания» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхан, хасост, взрасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Неизвестной остается судьба гражданина Турции Мустафы Эмре Чабука. Бывшего менеджера школы Демиреля в Тбилиси турецкие власти обвиняют в терроризме и уже 8 месяцев добиваются от грузинских властей его передачи. Сегодня апелляционный суд приступил к рассмотрению иска защиты гражданина Турции. Защита обжаловала решение первой инстанции, которая сочла правомерным решение Министерства по вопросам беженцев отказать Чабуку и его семье в статусе беженцев. Правозащитники опасаются, что в случае экстрадиции Чабук будет подвергнут пыткам. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
И на сегодняшнем заседании уже в апелляционном суде гражданин Турции, бывший менеджер школы Демиреля в Тбилиси Мустафа Эмре Чабук убеждал судью, что в случае его экстрадиции в Турции его ждут пытки и нечеловеческое обращение. Потому и добивается его защита согласия от Министерства по вопросам беженцев предоставить Чабуку и его семье с двумя несовершеннолетними детьми статус беженца. Но Министерство им отказало. Отказ счел правомерным суд первой инстанции. Сейчас слово за апелляционным. «Наши требования взяты не с воздуха», — говорит адвокат Мустафы Вахтанг Квижинадзе.
Этот человек действительно стоит перед опасностью нечеловеческого обращения. Он жертва политического правосудия, и он никогда никаких преступлений не совершал. Он преследуется, а в будущем, в случае его экстрадиции, будет наказан еще больше, лишь потому, что он работал в учреждении, ассоциированном с движением Гюлен.
Впрочем, утверждение стороны истца не внемлют в Министерстве по вопросам беженцев. Представитель ведомства Леван Бардавелидзе уверен, что и апелляционный суд оставит в силе решение первой инстанции.
Опираясь на конвенцию о статусе беженцев и закон Грузии о международной защите беженцев, мы считаем, что фактических обстоятельств гонений Чабука не существует. Таких опасностей нет и в перспективе. Поэтому ему и было отказано в международной защите.
Аппарат народного защитника еще в сентябре прошлого года направил рекомендацию в Министерство по вопросам беженцев надлежащим образом проанализировать свое решение. В нем не учтены критические доклады о состоянии прав человека в Турции после несостоявшейся попытки госпереворота, отмечает представитель аппарата народного защитника Татули Тодуа.
Министерство считает, что речь идет о простом уголовном преследовании в отношении господина Чабука. В качестве аргумента ведомство приводит то обстоятельство, что после попытки госпереворота в Турции из 18 тысяч задержанных лиц были освобождены 3,5 тысячи человек. Думаем, это не то, что должно позволить грузинскому государству делать предположение лишь об уголовном преследовании. Министерство по вопросам беженцев обошло стороной тот факт, что в Турции идут дискуссии о восстановлении смертной казни, что вызывает яростную критику правозащитников. А они неоднократно указывали в своих докладах на то, что в турецких тюрьмах остро стоит проблема пыток, и что эти факты не расследуются, что также является серьезной проблемой.
Сычабука и его семью вместе с грузинскими правозащитниками вступились и международные НПО, а также европарламентарии. Они неоднократно призвали грузинские власти воздержаться от передачи Чабука турецкой стороне. Очередное заседание апелляционного суда состоится 26 января, а в конце февраля истекает срок экстрадиционного ареста. Сегодня адвокаты Чабука заявили, что до окончания судебных разбирательств по вопросу предоставления статуса беженца нельзя начать процесс экстрадиции. Поэтому правозащитники намерены незамедлительно обратиться во все инстанции, чтобы помочь Чабуку и его семье избежать гонений на своей родине. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Кети Бачуришвили.
Существенный пакет мероприятий «НАТО-Грузия» представляет для Германии важный инструмент для оказания Тбилиси помощи в целях ее дальнейшего сближения с НАТО, говорится в сообщении посольства Германии в Грузии. Дипмиссия подчеркивает, что Берлин и в будущем будет активно помогать грузинской стороне на пути к НАТО как финансами, так и специалистами. Посол Германии в НАТО Ханс-Дитер Лукас 6 декабря 2017 года в Брюсселе дал согласие на выделение дополнительного финансирования в размере 500 тысяч евро для реализации запланированных в Грузии проектов в рамках этого пакета, информирует «Новости Грузии». «Я нахожусь здесь из-за политического решения. Я не совершал никаких преступлений ни в Грузии, ни в Турции». Такое заявление на заседании Тбилисского апелляционного суда сделал бывший преподаватель и управляющий колледжем Демиреля Мустафа Эмре Чабук. В мае 2017 года он был задержан по требованию Анкары. Турецкие власти обвиняют Чабука в связях с организацией ФЕТО, движением проживающего в эмиграции проповедника Фетхуллаха Гюлена. Суд назначил доэкстрадиционное заключение, срок которого истекает в феврале. Чабук обратился к властям с просьбой предоставить ему и его семье статус беженца, однако получил отказ. Сам Чабук настаивает на том, что никакого отношения к попытке государственного переворота в Турции, в чем Анкара обвиняет Фетхуллаха Гюлена и его сторонников, он не имеет. В Тбилиси прошли акции, участники которых требовали не допустить экстрадиции гражданина Турции на родину, поскольку там его жизнь будет в опасности. Осуществление крупнейшего инфраструктурного проекта в Грузии – строительство объездной дороги Батуми – будет начато через месяц, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе в эфире общественного вещателя. О сроках начала строительства объездной дороги Алавидзе говорил на мероприятии, приуроченном к началу строительства нового футбольного стадиона в Тбилиси, в Батуми. Параллельно со стадионом в Аджаре есть и другие масштабные проекты. У нас есть контрактор объездной дороги Батуми. Через месяц уже начнется конкретная деятельность в данном направлении, заявил Алавидзе, передает Вестник Кавказа. Строительство соглашения о строительстве объездной дороги в Батуми в начале сентября 2017 года было оформлено между Минрегионразвития и победившей в тендере компанией. Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили отправился сегодня в швейцарский Давос, где примет участие в 48-м Всемирном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Кабинета министров. В рамках поездки в Давос премьер-министр Грузии проведет встречи с политическими лидерами разных стран, а также с представителями ведущих мировых компаний. В состав делегации входят главы МИД Михаил Джанелидзе и Минфина Мамука Бахтадзе, а также исполнительный директор фонда соинвестирования Георгий Бачашвили. Визит продлится до 24 января.
Спасибо. С региональными новостями была Кети Бачуришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Европейский банк реконструкции и развития в четвертый раз отложил предоставление Грузии кредита на строительство Ненскрэ ГЭС в Сванете. Против строительства плотины активно выступают местные жители, экологи и гражданский сектор. Тему продолжит Ираклия Рагвелидзе.
В Совете директоров Европейского банка не обосновали отказ. Очередное рассмотрение заявки запланировано на начало февраля. По словам представителей партнерского фонда, смета проекта строительства НЭСКРГС превышает 1 миллиард долларов, в том числе финансовая поддержка Европейского банка планируется в объеме 230 миллионов долларов. Вырабатываемая на гидроузле мощность в 280 мегаватт электроэнергия будет целиком направлена на потребности местного рынка. Начало реализации проекта власти анонсировали еще в 2012 году, а с 2016 года, когда были предприняты первые конкретные шаги по реализации проекта, местные жители провели несколько акций протеста. По их мнению, возведение плотины грозит масштабными катаклизмами. Словно в подтверждение распространенного мнения, на днях на месте стройки сошла лавина, которая полностью отрезала от внешнего мира обслуживающий персонал. Ситуацию обрисовал гамгебели селения Чубери Заза Виблиани.
Лавина сошла немного выше места будущей плотины, то есть там, где должно быть водохранилище. В целом, на месте будущего затопления есть несколько лавиноопасных и оползневых зон.
Экологи считают, что стройку следует заморозить. По словам представителя «зеленой альтернативы» Давида Чипашвили, сход лавины весьма показателен, так как избыточная масса воды из водохранилища хлынула бы к населенным пунктам ниже по течению. Кроме этого, на месте предполагается вырубка 700 гектаров уникальных лесов и строительство дренажных тоннелей длиной в 27 километров. Вопросы остаются и к экономической стороне проекта.
Проект изначально получился дорогим, поэтому государство обязалось закупать всю выработанную электроэнергию до передачи станции в собственность государства через 35 лет. А это означает, что независимо от того, нужно это нам или нет, государство будет ежегодно выплачивать 102 миллиона долларов. Непонятно, почему на фоне мировой тенденции по переходу на альтернативные методы генерации или по внедрению энергосберегающего снабжения государство согласилось на столь затратный проект. Следует отказаться от него, так как это тяжким бременем ляжет на наш бюджет.
А по словам юриста Левана Лапишвили, задержка финансирования со стороны авторитетного финансового института является тревожным сигналом для правительства.
Можно сказать, что Европейский банк увязывает решение по выдаче кредита с рядом обязательств и с высокой долей вероятности. Они не в полной мере были выполнены государством. С самого начала экологи и экономисты отмечали нерентабельность проекта. И в ответ представители партнерского фонда даже не удосужились рассекретить заложенные в контракте обязательства со стороны государства. Конечно, это не могло усилить скептицизм в обществе. И, насколько я понимаю, международные эксперты разделяют эти опасения. В целом, если проект будет сорван, это нанесет сильный удар инвестиционному имиджу Грузии на международной арене.
В целом, по мнению экспертов, переход бывшего министра энергетики Кахи Каладзе на должность мэра Тбилиси также, возможно, сыграл определенную роль. Общественность и СМИ все чаще возвращаются к теме существенного снижения зарубежных инвестиций в сферу энергетики. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Утверждение партии власти в самопровозглашенной Республике Южная Осетия председателя комитета по законодательству показало, делиться полномочиями власть не намерена ни с каким меньшинством. Еще год назад оставалась надежда на противостояние власти и создание блока меньшинства. Однако расклад в парламенте не оставляет ему шансов. Такова воля избирателя. Эксперты возлагают надежды на следующие выборы, которые пройдут по смешанной системе. Подробности у Ирины Келихсаевой.
Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев говорит, что ничего неожиданного не произошло. «Я и раньше всегда говорил, что все вопросы, которые мы ставим на сессиях, никогда не поддерживались партией большинства. Мы и сейчас знали, что кандидатуры от нашей партии не будут ею одобрены», продолжает Владимир Келихсаев.
Они решили подтолкнуть имя своего человека из своей партии.
Как в таких условиях работать дальше?
Как я еще до этого сказал, трудно сегодня в парламенте работать, потому что, чтобы вы не озвучивали, чтобы вы им не советовали, они не прислушиваются к мнению меньшинства. Хочется для республики что-то сделать, Но в парламенте, ну, это невозможно.
В мае 2016 года три парламентские партии – Народная партия, Единство народа и НХАС – объявили о создании коалиции. Год назад они объясняли это желанием быть услышанными в стенах парламента и сопротивлением авторитаризму партии «Единая Осетия», которая, по мнению партийцев, занимается, цитата, «игнорированием мнения других парламентских партий и сведением личных счетов с политическими оппонентами», конец цитаты. Однако зародившийся в депутатских рядах очаг сопротивления после президентских выборов и победы лидера единоосов Анатолия Бибилова бесславно угас, говорит Владимир Келихсаев.
Ну да, мы сделали блок, но, к сожалению, этот блок распал, потому что кому-то пообещали места, кому-то что-то пообещали, и поэтому опять-таки все разошлись. И сегодня я думаю, что и обратно вот так их собрать, это не получится, потому что уже, если кому-то что-то пообещали или что-то уже предложили, то трудно от этого оторваться уже.
Политолог Дина Алборова разговор с «Эхом Кавказа» начала с оговорки. То, что в парламенте большинство депутатских мест принадлежит одной партии, результат выборов, и это все законно. Но при таком раскладе в парламенте не может работать система сдержек.
То есть уже это определяющая партия, в принципе, права, не права, правильно, неправильно, хорошо, плохо, но будут приниматься те решения, которые будет она продвигать. Такая ситуация будет, конечно же, до конца срока. И тут изменить, что-то поменять абсолютно ничего невозможно, во всяком случае, в рамках закона. Другое дело, что смешанная система, выборы следующие будут и мажоритарии, потому что для нас это очень важно. Важна и пропорциональная система, чтобы развивать партийную систему. Но факт мажоритариев и наличие их в парламенте, тоже у меня, например, большая надежда на них тоже.
Я задала вопрос эксперту, есть ли возможность влиять на партию большинства сейчас, когда Единую Осетию уже воспринимают как не считающуюся с мнением остальных авторитарную политическую силу, говорит Дина Алборова.
Если вспомнить ситуацию, когда объявляли вотум недоверия министру иностранных дел. Тогда на сессию был такой бойкот от остальных партий. И это означало, что кворума нет. То есть так как они большинство, но у них все-таки не такое большинство, чтобы принять окончательное решение. И вот когда вот эти остальные партии объединились и выступили против, сказали, что мы не будем голосовать, и даже срывали сессии, что было чревато потом очень плохими последствиями, вот тогда это было воздействие на эту политическую партию, которая в итоге сняла этот вопрос. Но дело в том, что сейчас-то этого кворума уже больше нет, потому что, насколько я понимаю, Народная партия уже абсолютно однозначно живет в поддержку партии большинства. И партия НХС. То есть все это зависит от принципиальности и принципиальных позиций остальных партий. А если этой принципиальной позиции нет, то о чем мы вообще можем говорить?
По мнению Алборова, вероятнее всего, ситуацию не спасет и местный избиратель, который из года в год демонстрирует политическую и юридическую неграмотность.
Они выбирают, а потом сами же на всех жалуются. А извините, а на ком ответственность? Наш избиратель не понимает, что вся ответственность лежит на его плечи, потому что это его выбор, это был его голос, это он решил, что именно такая ситуация должна быть. Но об этом никто не думает. Они быстренько себя снимают всю ответственность, а потом на кухнях сидят и всем кости промывают и недовольной жизнью остаются.
Может, пора уже начать думать, продолжает эксперт. У нас безответственность на всех уровнях. И если начнет меняться избиратель, его отношение к выборам, то могут начаться и изменения. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Новые возможности, предоставляемые населению Абхазии Сбербанком самопровозглашенной республики, вызвали у многих весьма негативную реакцию. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария попытался разобраться, почему потребительские кредиты вызывают такую озабоченность.
Когда на прошлой неделе СМИ распространили сообщение, что с 1 февраля Сбербанк Абхазии запустит новый кредитный продукт для физических лиц, потребительский, это вызвало в абхазском обществе, что называется, неоднозначную реакцию. Даже не так. Большинство комментаторов в услышанных мной в городе разговорах и в интернете встретило этот проект в штыки. Почему же? Итак, председатель Национального банка Республики Абхазии Абхазия Беслан Баратели разъяснил, любой гражданин Абхазии может обратиться в Сбербанк Абхазии за получением кредита до 200 тысяч рублей сроком на год и по процентной ставке 24% годовых. Для того, чтобы получить кредит по новой программе, гражданин Абхазии должен прийти в Сбербанк с двумя поручителями, обслуживающимися в этом банке и держателями карты АПРА. При этом как минимум один из поручителей должен быть пенсионером или же получателем социальных выплат. Конец цитаты. Уже на следующий день я услышал от одной приветливой торговки на Сухумском рынке, у которой в последнее время покупаю овощи и фрукты, возмущенное рассуждение на эту тему. Взять 200 тысяч, а через год отдать 248 тысяч, то есть на четверть больше, это же обираловка. Конец цитаты. На это можно возразить. Никто никого не заставляет эти кредиты брать. Это же не облигации внутреннего займа, которые навязывались в Советском Союзе лет 70-60 назад и которые так и остались в подавляющем большинстве семей пустыми фантиками. Но вот какое соображение высказал один из комментаторов на интернет-форуме, причем высказал весьма резко. Пенсионеры, как правило, люди консервативные, и подстегивать их потребительство аппетиты затруднительно, но у них есть дети, внуки, родня и близкие. Теперь за этими потребительскими кредитами пенсионеров будут приводить как на заклание. Будут оплачивать смартфоны, бэушные машины, свадебные платья и прочие предметы первой необходимости в кавычках. Еще один капкан под благовидным предлогом в цинично жесткой упаковке. Конец цитаты. Другой его поддержал. Сейчас огромное количество наших граждан побежит за кредитами, чтобы купить еду, и попадет в долговую кабалу. Такими будет легче манипулировать. Совершенно сумасшедшие проценты. Просто ростовщики. Конец цитаты. Третий, видно помнящий, как и многие в Абхазии, недавнюю череду телепередач на российских каналах о разгуле профессиональных выбивал коллекторов, добавил: «Известно, что у нас основная масса населения плохо платежеспособная. При этом долги вовремя отдавать не любят. А это значит, что взяв потребительский кредит под такой процент, опять будут надеяться на авось, начнут оттягивать погашение и так далее. И вот тут широкое поле деятельности откроется для коллекторов. Должники, естественно, будут отбиваться и сопротивляться отъему собственности». Конец цитаты. Короче говоря, все комментаторы на этом форуме с редкостным для них единодушием выступили против начинания Сбербанка. Правда, на другом форуме я встретил и диаметрально противоположное мнение относительно «увесистого» в кавычках процента кредита. Там автор поста утверждал, что пока в Абхазии можно взять долг у людей, специализирующихся на этом, в частном порядке по 10% в месяц. Вот где действительно грабительский процент. Наверное, так, но думаю, что 24% годовых отпугнули людей своей безальтернативностью на год и не меньше. Но некоторым деньги бывают срочно нужны и на месяц, на два, на полгода. И если бы в данном проекте были бы предусмотрены и такие возможности, его наверняка встретили бы с большим одобрением. А вообще никогда не надо забывать, что сумма откликов на то или иное событие не отражает полной картины его восприятия в обществе, ибо откликаются чаще всего недовольные. И тут следует делать соответствующую поправку. И напоследок я решил сравнить предлагаемые Сбербанком Абхазии проценты потребительского кредита с теми, что в ходу в России. И вот цитата из публикации в российском интернет-издании. «Потребительские кредиты, оформляемые в размере 100 тысяч рублей на период до одного года, средний размер процента составил около 19-23% годовых». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Подошло время рубрики «Взгляд из Тбилиси» об уровне насилия, которое оказывает определяющее влияние на жизнь Грузии, этику и политику и создает проблемы, рассказывает наш постоянный тбилисский автор Дмитрий Манява. Текст читает Вадим Дубнов.
Высокий уровень насилия оказывает определяющее влияние на жизнь Грузии, этику и политику и создает проблемы, которые общество не может разрешить. Сторонники и противники власти часто спорят об уровне преступности, манипулируя статистикой. Но сегодня важнее обратить внимание на агрессивность и бессмысленную жестокость, скрытую чуть ли не за каждой строкой полицейских сводок. Вот события минувшей декады, обсуждавшиеся в СМИ и в соцсетях. В Тбилиси мужчина 14 раз ударил бывшую супругу ножом. Еще один в Руставе избил беременную на 9-м месяце жену. Двоих старшеклассников ранили в одной из столовых города Хашури. В столичном ресторане певец, развлекавший гостей, нанес ножевые ранения троим из них. Близ улицы Нуцубидзе гражданин получил 4 пули в ходе ссоры. И, наконец, инцидент, который вызвал наибольший резонанс. Молодого человека не впустили в клуб «Бассиани», и он, по данным прокуратуры, ранил полицейского и двух охранников. Шум поднялся после того, как судья отпустил отпрыск семьи, располагающей определенными средствами и связями под залог. Апелляционный суд вернул его за решетку. Произошедшее то и дело называют «Бассианской битвой», подчеркивая трагикомическое несоответствие между славной победой грузинского оружия в начале XIII века и поножовщиной у одноименного клуба. По всей вероятности, за каждым из упомянутых преступлений стоял не холодный расчет злоумышленников, а спонтанный эмоциональный всплеск. Чуть ли не каждый грузин с молодых ногтей полагает, что постоянно находится на сцене, которая так часто напоминает окровавленную арену Колизея, и за ним наблюдают миллионы зрителей. Страх потери лица настолько силен, что в поисках исторического аналога этого обжигающего чувства нам пришлось бы обратиться к периоду позднего сёгуната. Следует выяснить, какие отягчающие факторы накладываются на исторически повышенную эмоциональную возбудимость. Многое, но не все, можно объяснить, рассуждая об экономической катастрофе, резком обострении конкуренции в условиях частичного обрушения социальной пирамиды, всеобщей фрустрации и хорошо замаскированной суицидальности. Но каждый, кто помнит старые, относительно благополучные времена, подтвердит, что, несмотря на повсеместную вежливость и даже некую куртуазность, агрессивность молодежи и общества в целом росла уже тогда. С началом гражданской войны она затопила улицы грузинских городов, как раскаленная лава. В отличие от других небольших стран – Армения, Болгария, Республики Балтии и так далее, которыми то и дело овладевали империи, Грузия сохранила неприкосновенную феодальную иерархию и свойственный ей дух внутрисословного и межсословного соперничества. Это наложило глубокий отпечаток на национальный характер. В 20 веке остатки соответствующих институтов были уничтожены, но упорное состязание продолжалось. Каждый пытался вскарабкаться на более высокую ступеньку уже несуществующей лестницы. Социализм и капитализм мало что изменили в этой сугубо феодальной игре. Выход в реальное или виртуальное общественное пространство зачастую напоминает прогулку по Парижу времен Ришелье, каким его описал Дюма. В подсознании гражданина будто бы работает радар, определяющий, не оскорбил ли кто-нибудь его достоинство и где можно самоутвердиться и подчеркнуть свое превосходство. Причем, в отличие от прежних веков, права и привилегии не подкреплены ничем, кроме претензий на самый высокий статус. Мераб Мамардашвили говорил: «Каждый грузин сам по себе государство, каждый царь. Он не может подчиняться кому-то другому». Это и уберегло Грузию от полного рабства. Ее никогда нельзя было покорить, потому что для этого надо было истребить всех. С другой стороны, это и губило Грузию в смысле единого государства. Когда каждый ведет себя как самопровозглашенный царь, общественная жизнь превращается в эпоху сражающихся царств, если позаимствовать метафору у китайцев. Многие не достигают ничего и утешаются тем, что им удалось сохранить достоинство, даже если факты, например, отъезд жены на заработки за границу, намекают на противоположное. Для них главное, чтобы ни одно оскорбление, действительно или мнимое, не осталось безнаказанным. «Насилие у нас является престижным», заявил на минувшей неделе президент Грузии Георгий Маргвелашвили в эфире «Руставе-2». «К сожалению, мы агрессивное общество, нам нравится агрессия, и школа не исправит этого за один день». Ситуация усугубляется тем, что в Грузии далеко не все равны перед законом. Множество представителей высших слоев, которые агрессивно расширяли жизненное пространство и совершили ряд не только экономических преступлений, в большинстве своем не были наказаны. Тех, кто решил, что эти методы эффективны, вряд ли удержат от соблазна увещевания или полицейский террор. Но зачастую все проще. Самолюбие свело в могилу больше молодых грузин, чем героин и автомат Калашникова. Что можно объяснить трудным подросткам в стране, где премьер-министр матерится в парламенте как бендюжник? Оппоненты долго называли его безвольной марионеткой, и, кажется, он решил доказать обратное в соответствующей его воспитанию форме. Даже самые уравновешенные граждане иногда ведут себя так. Поэтому смерть всегда бродит рядом. Помнится, гости за праздничным столом мило беседовали с родителями интеллигентнейшего молодого ученого о его будущем. Сам он почему-то запаздывал, а потом раздался телефонный звонок, и все в полубессознательном состоянии помчались в больницу, где врачи в тот день совершили внеплановое чудо. Он повздорил с кем-то на бензоколонке и получил 4 ножевых ранения. Жителям Грузии хорошо знакомо ощущение бессилия, возникающее, когда жизнь, не достигшая еще зенита, прекрасная и неповторимая, раскачивается над бездной на тоненьком волоске. Мало кто не побывал хоть раз в жутких больничных коридорах и не осознал, что ничего не может изменить. Повышенная агрессивность грузинской политики делает неизбежным самоутверждение за счет ритуального унижения и уничтожения оппонентов и мешает созданию устойчивых альянсов. Власти, судя по всему, не стремятся снизить накал страстей. Наоборот, они вот уже 3 десятилетия проводят разделительные линии, провоцируют конфликты в обществе и, вероятно, предполагают, что как только граждане перестанут кидаться друг на друга, они обратятся против элиты, и ей придется ответить за все, что она сделала со страной. А тот молодой ученый уехал на Запад, женился, завел детей, и его отец не хочет, чтобы внуки его росли в Грузии. «Не нужно им этого, всего вот этого», — говорит он, и, отчаявшись подобрать емкое определение, неуверенно указывает куда-то за окно так, словно в сумерках затаился кровожадный зверь. Он рассматривает семейные фотографии и, конечно же, мечтает видеть внуков каждый день, но кажется для него важнее, чтобы зловещее это никогда не дотянулось до них.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Манялова. Текст читал Вадим Дубнов. Футбольная команда самопровозглашенной Республики Южной Осетии не будет участвовать в чемпионате мира по версии Конфедерации независимых футбольных ассоциаций. Истоки пораженчества исследовала Жанна Тарханова.
Футбольная сборная Южной Осетии не набрала необходимого количества баллов в предварительных матчах, чтобы поучаствовать в чемпионате мира по версии КАНИФА, который разыграют в Лондоне летом 2018 года. Тренирует сборную команду Южной Осетии по футболу Суслан Санакоев. Он прошел обучение в высшей школе тренеров и работает над получением категории «Б» УЕФА. В разговоре с корреспондентом «Эхо Кавказа» Суслан Санакоев рассказал о состоянии футбола в Южной Осетии и причинах, мешающих его развитию.
Нужно плодотворно подходить к тем или иным процессам. В данном случае, если дело касается футбола, то должна быть планомерно выстроена работа для того, чтобы впредь такие вещи не повторялись. Там есть некоторые погодные течения, которые должны отражаться. И для того, чтобы сборная Южной Осетии принимала участие в разного рода крупных международных турнирах, очень важно, чтобы задолго до начала этих соревнований проводилась определенная работа, как с руководством КАНИФА, так и с Федерацией футбола. Работа, к сожалению, на данный момент не проводится. Сейчас мы вплотную взялись за это дело. Если со стороны государства будет оказана определенного рода помощь, то я думаю, что у нас будут большие шансы в будущем, в следующем году. Мы будем иметь перспективы для того, чтобы попасть на чемпионат Европы как минимум. Очень важна помощь государства.
Попасть на чемпионат в Лондоне югоостинские футболисты смогут только как болельщики. Им предоставят возможность выйти на поле с национальным флагом в рамках традиционного парада стран-участниц. Председатель Комитета спорта, туризма и молодежной политики Южной Осетии Сергей Засеев рассчитывает на содействие со стороны президента. С Анатолием Бибиловым он намерен обсудить вопросы проведения товарищеских матчей или турниров на призы президента Южной Осетии, куда смогут пригласить команды из Абхазии, Нагорного Карабаха, Приднестровья, Луганска и Донецка, говорит Сергей Засеев.
Для того, чтобы сформировать команду из хороших игроков, для этого нужны средства, потом экипировка, потом учебно-тренировочные сборы, потом, соответственно, сами турниры. Это могут быть выездные матчи, то есть нам нужно куда-то выезжать, нам нужно пригласить команду. Соответственно, даже так и так все равно нужны затраты. У нас такая ситуация, что принято решение, значит, некий рейтинг, на которого команды получают баллы, соответственно, могут принять участие на континентальных первенствах и мировых первенствах. Все это зависит от количества игр и, конечно, результата этих игр. То есть нам нужно, чтобы наша сборная играла, чем больше, тем лучше. И, соответственно, тем самым повышала свой рейтинг, повышала шансы попадания на такие первенства.
Профессиональному росту команды, по словам моих собеседников, мешает отсутствие финансирования, несмотря на то, что, по словам Засеева, цитата, «турниры КАНИФА – это единственное место, где Южная Осетия может представлять себя как независимое государство государства на мировом уровне». Конец цитаты. Сборная команда Южной Осетии по футболу была сформирована в 2013 году из местных и приглашенных игроков. В 2014 году юго-осетинские футболисты впервые выехали в Швецию на чемпионат мира, где вышли в полуфинал и заняли 4-е место, взяв малую бронзу Канифа. В 2015 году команда готовилась к поездке на чемпионат в Венгрию, но, по словам Сергея Засеева, цитата, «правительство Венгрии слишком политизировало этот вопрос и нас не допустили». Чиновникам Канифа ответили, что если команды из Абхазии и Южной Осетии попадут на игры, то этот турнир могут закрыть. Конец цитаты. Продолжает Сергей Засеев.
После этого было принято решение на исполкоме Канифа, чтобы такие чемпионаты проводить уже в наших странах. Соответственно, поэтому чемпионат 16-го года, чемпионат мира, который прошел в Абхазии, вот, для нас будет иметь возможность провести чемпионат Европы, который впоследствии был проведен в турнирной экипе, могли бы провести здесь, в республике. Но руководство посчитало, что слишком много затрат, потому что, вот, как мы знаем, были выборы президента, а плюс референдум, и, в общем, они решили не проводить здесь. Руководство прямо такое решение.
Сергей Засеев сообщил «Эху Кавказа», что в январе этого года уже встречался с руководством Канифа и обсудил вопросы проведения ежегодного генерального собрания Канифа в Южной Осетии в 2020 году. Жанна Тарханова для «Эха Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.